Ник Перумов. Череп на рукаве. Первая книга цикла «Империя превыше всего». Читает Сергей Уделов. Аннотация. Руслан становится идеальным имперским солдатом. Выполняя все приказы начальства, достойно проходя сложнейшие испытания на тренировках, он продвигается по службе и неутомимо идет к своей цели — разрушить Четвертый Рейх. Но скоро ему предстоит столкнуться с врагом, которого еще не знала история. Таинственные инопланетяне-биоморфы завоевывают одну планету за другой. Ник Перумов. Череп на рукаве.
«Дерьмо-то, оказывается», — повторила Далька.
Я ничего не ответил. За дюнами солнце медленно опускалось к горизонту, море потемнело, вдали за линией рифов уже заблестели огоньки китовых вожаков. Сегодня их ночь. Мерцанием они приманивают самок, зовут предаться любви.
«Меня аж передергивает, как подумаю, что с тобой спала», —
услыхал я.
Холоду в Далькином голосе хватило бы на плавучий рыбозавод средних размеров. «Жополис имперский! Срань помоечная! Как тебя отец из дома-то не выгнал?»
Отец-то как раз и выгнал, но Далька об этом пока еще не знала. Зашуршал песок, и я невольно напрягся. Далька отличалась темпераментом. Чего доброго пнет в висок, с нее станется. Взвизгнула яростно вздернутая молния. Далька лихорадочно одевалась, бормоча в полголоса такие слова, что ее мама, наша, между прочим, учительница русского и литературы, точно упала бы в обморок.
«Предатель!» — припечатала она напоследок.
Я молчал, не поворачивал головы и смотрел на море. Далеко-далеко, на самом пределе доступного взору, громадный кит выметнул из воды 130-тонное тело, развернул светящиеся плавники, описал плавную дугу, плюхнулся обратно, подняв облако пылающих искр. Красиво, черт побери, когда еще доведется такое увидеть? За спиной в отдалении взвыли турбины Далькиного вертолета. Казалось, даже машина сыплет в мой адрес отборными ругательствами. Пусть. Теперь уже все равно ничего не изменишь. Бумаги поданы и подписаны, аванс получен. И даже одежда, небрежно брошенная рядом прямо на песке, необычные разноцветные шорты с футболкой. Пятнистый комбинезон имперского десанта. С серебристым черепом на фоне черного щита, красующимся на левом рукаве. Отступать некуда. Позади Москва. Хотя, конечно, с потерей Москвы не потеряна Россия, как сказал когда-то светлейший князь Смоленский Михаил Илларионович Кутузов. Киты в море резвились все вольней, темные волны почти что пылали, освещенные их телами. Ночь любви. Интересно, а на что рассчитывал я, когда звал Дальку на наш остров? Повалять девчонку на песке, так сказать, на прощание. Неужто я думал, что она меня поймет? Что скажет, молодец, так и надо было? Нет, конечно. Никогда бы Далька такого не сказала. Далька — давний член интербригады Бандера-Росса. Ну да, той самой, знаменитой, чьей главой была небезызвестная террористка Дориана Дарк, которую когда-то ловили чуть ли не все имперские силы безопасности. Так что мне совершенно нечего надеяться на Далькино прощение или хотя бы понимание. В ее глазах, и не только в ее, ныне пресные во веки веков, я гнусный предатель, имперский блюдолис. Конечно, отцу никто не дерзнет бросить такого в лицо, дуэли не миновать, а с отцом до сих пор на рапирах никто не сравнится. Кумушки, конечно, не упустят случая пошипеть, но
Солнце коснулось моря, нижним краем диска. Алые сполохи ползли вдоль вовеки недоступной черты, за которой, как я верил мальчишкой, у солнца есть настоящий дом и жена, ждущая его каждый день с многотрудной работы. Однако пора. Далеко улетела. Теперь тут только и осталось, что наблюдать издалека за китовыми любовными играми, коль скоро уж со своими ничего не получилось. Пора, пора. Нечего рассиживаться. Мои пальцы скользнули к шее, к висевшей рядом с нательным крестом, глухо зашитой крошечной кожаной ладанке. В ней нащупался ключ. Это то, с чем я не расстанусь никогда и ни за что. Таких вещей у меня несколько. То, что связывает меня с настоящей жизнью. Я встал, подобрал комбинезон и ботинки. Ничего не скажешь, ботинки отличные. Вроде как ничего не весят, а в драке зафигачишь, так мало не покажется. И не жмут нигде, и нога в них никогда не потеет, и не промокают они. И в огне не горят, и по любой кислоте идти в них можно. Славные ботинки. Немцы делают, на Новой Баварии. А уж в чем, а в солдатской снаряге швабы толк знают. Мой вертолет стоял, странно окривев и завалившись на левый бок. Я вгляделся и присвистнул. Шина прорезана, не иначе Далька постаралась. На прощание, так сказать. Но ничего, шина не главная турбина, дотянем и сядем. Завтра с зарей мне полагалось быть на сборном пункте. Машину оставлю в столице, кто-нибудь, отец или братья, пригонит ее обратно. Мне вертолет больше не понадобится, как и ничто другое с гражданки. Пройдет совсем немного времени, и эта жизнь покажется мне раем. Меня станет орать идиот фельдфебель, заставляя драить нужники зубной щеткой или отрабатывать ружейные приемы в 3 часа ночи, или полировать парадные сапоги до абсолютного блеска, проверяя люминометром их отражающую способность. Болван-лейтенант, желая выслужиться, на маневрах погонит нас в полное змей и прочих гадов в болото, да притом еще подставит под огонь собственной артиллерии. Как всем известно на учениях в империи, используют настоящие снаряды и патроны. Кому не повезло, тому не повезло. Родные получат компенсацию. Я буду задыхаться в дурно пригнанном противогазе, блевать от тряски в железном брюхе десантного транспорта, высаживаться в охваченных мятежом городах, чтобы пройти их из конца в конец, оставляя за собой только трупы и пожары для вящей остраски. Я буду носить на рукаве эмблему 3-й десантной дивизии «Тоттенкопф» — «Мертвая голова». Когда-то давно она именовалась 3-й танковой дивизией СС и стала недобро знаменитой именно под этой самой эмблемой — серебряный череп на черном геральдическом щите. И еще «Готметунс» на бляхе парадного ремня. Мертвая голова печально прославилась не только на полях сражений. Ее создали в октябре 1939 года из 4 существовавших охранных полков, что действовали в местах, названия которых не требовали и никогда не потребуют ни переводов, ни пояснений. Полк Обербауэрн, Дахау, Бранденбург, Бухенвальд, Тюринген, Сашенхаузен, Остмарк, Маутхаузен, к которым прибавился 5-й полк, Дитрих Экхарт. Дивизию возглавил Теодор Айке, инспектор концентрационных лагерей и охранных частей СС. Формировали ее в Дахау, предварительно очищенным от заключенных. Боевое крещение она приняла во Франции. 16 мая 1940 года дивизию перебросили из армейского резерва для поддержки 15-го танкового корпуса генерала Гота. 21 мая под Камбре мертвая голова едва не стала мертвой на самом деле. Фланги Тоттенкопф и 7-й танковой дивизии оказались смяты 130 контратакующими английскими и французскими танками. Прежде чем тяжелая артиллерия и пикирующие бомбардировщики отразили этот отчаянный натиск, многие солдаты мертвой головы бежали в панике.